Маловатенькие сапоги. Проводив сестру, Шура вернулась к новому мужу и застала там остатки своей свадьбы. Большинство гостей, конечно, разъехались, но особо заядлые гуляки и на третий день еще праздновали, забыв и о хозяине, и тем более о новой хозяйке. Шура принялась за уборку. Пустила две старые Артуровы рубахи на новые тряпки, начала с кухни и тихим, но мощным трактором пятилась по дому, отскребая археологические пласты грязи. Маша ей безмолвно помогала, таскала воду из колодца, мыла окна и стирала ветхие занавески. В свою комнату Артур их не пускал, но Шура знала, что и туда она со временем доберется. Хотя теперь Артур числился в мужьях, она по-прежнему относилась к нему как к любимому зятю. На четвертый день, когда гости, кроме одного Толика, который все никак не мог протрезветь, кое-как отбыли, Артур позвал ее в свою берлогу, открыл ящик письменного стола и, сунув в его глубину огромный палец, сказал: «Шура, деньги бери отсюда». Денег там лежало много. Шура застеснялась, махнула рукой: «Ты сам давай». Он, не глядя, взял в руку столько, сколько ухватилось, сунул ей. Она удивилась: выходит, дело богатый. А лиса всегда говорила, что карман пустой, сама крутится как может. Не сходилось. Неловко ей было и самой из ящика брать, и вот так, из рук. Много лет на своей жила. Муж погиб на сплаве, когда Маше всего 2 года было. «Я батя хотела послать», — находчиво сказала Шура, хотя прежде о том и не думала. «Пошли, пошли, Ивану Лукьяновичу, побольше возьми». Он опять сунул руку в ящик и вытянул еще пук бумажек. Забавно ему было, что жену поменял, а тесть все тот же остался. «Спасибо, Артюша. Отец в последнее время плохой стал». На другой день Шура послала Машу на центральный телеграф отправить деньги отцу в угольное. Маша в городе, несмотря на свои неполные 18, лучше ориентировалась, чем Шура. Лиса 2 раза брала племянницу в Москву. Последний раз Маша пожила у лисы на съемной квартире 1,5 месяца. И все 1,5 месяца гуляла с утра до ночи одна. Ей нравилось одной гулять и с городом знакомиться. Теперь Маша заторопилась на телеграф отправить перевод и пойти на Красную площадь. И если повезет, в мавзолей. Но нужное окно на телеграфе оказалось закрыто. Висела самодельная лживая надпись: «Технический перерыв 15 минут». Маша постояла 15 минут в очереди и пошла в сторону Красной площади. Ничего не поменялось за 3 года, только народу, показалось Маше, поприбавилось. Как-то вдруг, без предупреждения, открылась Красная площадь. Сразу подумала о подружках с угольного, Кате и Ленке. Им бы хоть глазком глянуть на такую красоту. «Приживемся здесь, приглашу. Вперед Ленку, потом Катю», — решила Маша. Очередь в мавзолей стояла предлиннющая. Маша свернула в ГУМ. Там тоже стояла очередь, выпирала из боковой двери. Девчонка Машиных лет вытащила из длинной белой коробки сапоги и показывала другой. Та от зависти вся побелела. И у Маши дух захватило. Такого она еще не видела. Высокие, как бурки, чуть ли не до колена. Они были на небольшом каблуке из такой красивой коричневой замши, что дед, хотя он хорошо умел с кожей работать, сроду бы так не выделал. Никогда не было у Маши никаких безумных желаний. Но тут вдруг она загорелась. Все бы отдала за такие сапоги. Отдать, правда, было нечего. Она в этот миг даже забыла, что завязанные в носовой платок деньги лежат в кармане, заколотым английской булавкой. «Вы крайне, я за вами», — слегка пихнула ее девушка с большой прической. Тут Маша вспомнила, что деньги-то у нее есть, 100 рублей денег. И она оказалась в хвосте очереди, и уже не последняя. 4 часа отстояла. 2 раза проходил по очереди слух: «Кончаются». Оказалось, что кончился 37-й, а другие размеры еще были. Когда Маша на очередь подошла, то кончились все. И маленькие, и большие. Но стояли на прилавке горы коробок, безденежные женщины выписывали чеки на 2 часа и бежали добывать деньги. А кто не успевал выкупить сапожки в указанное время, лишался их навек, потому что другие с наличными бумажками в потных руках стояли нервной толпой в ожидании счастья. И Маша стояла, и достоялась. Получила тонкую картонную коробку с коричневыми нежными существами. Она всю дорогу руку просовывала внутрь, трогала. В темноте коробки ласковые бока. «С ума, совсем с ума сошла!» — сама себе говорила Маша. Но ничего не могла с собой поделать. Возвращаясь электричкой на дачу в Тарасовку, в свой новый дом, Маша плакала. Что она теперь скажет маме, дяде Артуру? Деньги дедовы потратила на сапоги, стыд какой. Что теперь говорить им? Подошла к дому, остановилась. Решение было простое, хотя не окончательное. Она шмыгнула в калитку, проскользнула в угол двора за уборную и закопала коробку в большой куче прошлогодних листьев. Шура так волновалась, что дочь в городе затерялась, что и не поругала. Только спросила, отправила ли деньги. Маша кивнула. «Я, мам, заблудилась. На той, ну, не на той станции-то вышла, а потом еще поехала на университет посмотреть». Так правдивая Маша врала и сама себе удивлялась, как легко получается. На другое утро Шура с Артуром пошли в хозяйственный магазин. Шура ремонт затеяла. Артур ремонта не хотел, но по мягкости характера согласился. Тем более, что Шура все делала сама, и обои клеила, и потолки белила. Сестра всегда над ней посмеивалась. Говорила, что Шура свои сексуальные потребности удовлетворяет с помощью хорошей половой тряпки, а она, лиса, с помощью хорошего, в выражениях лиса не стеснялась. Когда Маша осталась одна, она вытащила коробку из кучи слежавшихся листьев, принесла, прижимая к груди, в дом. Вынула сапоги из коробки, обтерла ступени ладонями и стала голые ноги в сапоги пихать, но они не налезали. Нашла материнские чулки в чемодане, натянула их, затолкала ноги в сапоги. Маловатенькие оказались сапоги, жали, но поскольку мягкие они были и нежные, как ребячья кожа, то ноги влезли. Летом нога распарена, зимой по суше, утешила себя Маша, но решила набить их туго бумагой, чтобы раздались немного. Туда-сюда, в одном доме одна грязная газета. Ну куда ее в небесные эти сапожки? Полезла под стол. Там нашла толстенную пачку подходящей бумаги, тонкая, папиросная. Маша каждый листочек отдельно помяла, скатала и катышками каждый сапог набила до самого верху. Всю пачку до последнего листочка в сапоги затолкала. Они стояли, как будто живыми ногами наполненные. Маша прислонила сапог к щеке. Ну точно, детская кожа. «Дорндорф» было написано на коробке. Где этот самый «Дорндорф»? В Германии, в Австрии. И куда их теперь прятать? Не в кучу же листвы за уборной. Подумала, но в доме не решилась оставлять. Отнесла на этот раз в уборную. Там, наверху, под самым потолком, была полка прибита, вся в паутине. Никто туда не лазал. Две пустые банки из-под краски давным-давно поставили и забыли. Маша проверила, там было сухо. На крыше уборной хороший кусок толи лежал, даже немного с крыши свешивался. А потом... решила Маша. «Устроюсь на работу, денег заработаю и деду пошлю, и никто не узнает. Зима придет, а я в сапогах. А институт? Да фиг с ним. В будущем году поступлю». Вот такая революция произошла в один день у Маши в голове. И даже на душе легче стало. Она школу окончила хорошо, почти с медалью. Задумывала, что сразу в институт и замуж, и квартиру московскую со временем, чтобы не на шее у матери и дядьки, но ради сапог она на год все отложила. Затолкала коробку на полочку в самый угол, банки впереди выставила. Очень, очень хорошо встала там коробка, заметить никак невозможно. Мать с Артуром вернулись не скоро. Пришлось из Тарасовки еще в Пушкино ехать, в тамошний большой хазмак. Там они купили обоев и клею, и побелку на потолок, и белила на окна. Приехали на машине уже ближе к вечеру. Шура была довольна, вся сияла, как медный таз, суетилась, таскала сама рулоны обоев. Артур, как всегда, добродушно усталый, неторопливый. «Барин», — подумала Маша неодобрительно. Еще все не перетаскали в дом. Ввалилась вдруг компания. Трое в форме, двое в штатском. Спросили Королева Артура Ивановича. Старший с белесым лицом с ладони книжечку показывает, потом бумагу вынимает, в лицо Артуру сует. Артур сел в свое кресло, улыбается своей безадресной улыбкой. «Давайте, давайте, работайте, ребята. А ты, Шурочка, поесть собери. Пока люди работают, мы покушаем». Обыск длился чуть не полсуток. С половины пятого до трех ночи. На чердак поднимались, в подпол лазали, простучали все стены. Ходили в беседку, сломали там стол. Из сарая все дрова повыбрасывали, все переворошили. В уборную заглядывали, фонариком там светили. Забрали книг множество, переплетные все инструменты взяли. Артур и бумагу об инвалидности им показывал, и наградные бумаги.
«По закону, ответите, — хмуро мычал капитан, — лицензии нет, налоги не платите, переплетаете черти что, антисоветчину всякую».
Стопы старых книг в новых переплетах и трепанные громоздились на верстаке.
«Да какая ж тут антисоветчина! — разводил огромными руками Артур. — Гамсун, Лесков, а это вообще поваренная книга. Вы что, ребят, антисоветчины не видели?»
Маша тоже немного беспокоилась, что если найдут сейчас в уборной на полке ее сапоги, ее проделка откроется. Ушли добрые молодцы, когда уже восток светлел. С собой забрали книги и инструменты.
«Чаю завари, Шурочка», — попросил Артур.
Маша сидела и переживала. А ну как Артура теперь посадят, и придется им с мамой обратно ехать в Угольное. Да и хватит ли денег на самолет, а то ведь поездом четверо суток. Артур залез под стол. Там прежде лежало множество книг, а теперь было пусто. Искальщики все вывернули. Артур сел в свое перевязанное кресло, поскреб безволосый розовый подбородок. «Мистика. Ну просто мистика какая-то. Шур, у меня тут под столом экземпляр архипелага лежал. Они точно за ним приходили. Настучала какая-то сволочь. Ну и куда он делся? Здоровенная пачка здесь лежала. Я же не сумасшедший». Ну, положим, Шура-то знала, что сумасшедший. Просто так в психушку не сажают. А Маша уже спала, истомленная сапожными переживаниями, ночным обыском и счастливым чувством тайного обладания.